Наше сегодняшнее общение с вами я хочу начать с вопросов, которые мне были заданы прошлую субботу в чате. Помните, мы с вами разговаривали на тему «Какова природа Христа?». И был чат, и в чате люди некоторые задали мне вопросы. И они не очень такие, будем говорить, что на них долго придется отвечать, да. И я попытаюсь сначала на них ответить, чтобы, ну, раз задали люди вопросы, то все-таки надо как-то на них ответить. Поэтому я с них начну и потом подойду к вопросам, которые вы в сегодняшнем чате уже написали. Значит, вопросы, которые мне были заданы в прошлую субботу в чате относительно вот природы Иисуса Христа. Значит, Валера и Рита, то есть из Португалии, написали такой вопрос. Можно ли сделать однозначный вывод из Нового Завета о том, какую природу Иисус получил после воскресения? По поводу этого вопроса могу сказать тоже однозначно, что Новый Завет говорит нам о том, что однозначно Иисус Христос имел природу человеческую, да? Здесь вопрос какой, смотрите, какую природу Иисус получил после воскресения? Ой, извиняюсь, я немножко невнимательно прочитал. А какую природу получил после воскресения? Ну, после воскресения получил природу, будем так говорить, вернулся к Отцу и, наверное, получил природу ту, которую он и имел, да? А в отношении того, какую природу он имел на земле, то Библия однозначно говорит, что Иисус Христос имел человеческую природу, такую, как у каждого из нас. Если бы это было не так, я вам должен буду сказать, что тогда очень множество стихов, просто огромное количество стихов было бы нелогичным, если Христос имел другую природу, если Он имел природу, которая не была склонна к греху, тогда Он не может быть для нас образцом веры, взирания, да, мы не можем на него равняться. Все, что о нем написано, что он там победил, он вообще ничего никогда не мог побеждать, так как у него не было никакой тяги к греху, а значит и не было никакого борения, да. Поэтому, если говорить о природе Христа, которая была на земле, однозначно все стихи Библии, Ветхий, Новый Завет, все сходятся. Только, я имею в виду, гармонично сходятся, не противоречат один другому, только при условии, что Христос был в такой же человеческой природе, как и мы. Я вам читал стихи, в частности, вот, значит, из Библии Новый Завет, послание Павла к евреям, 2 глава. Он во всем уподобился братьям, потому и смог там уже быть милостивым и верным первосвященником. То есть, чтобы быть милостивым, то надо бы быть в шкуре именно того человека, за которого ты потом будешь ходатайствовать. И однозначно, что Иисус Христос получил другую природу, то есть, ну, не человеческую, да. Ну, попутно, что я могу сказать? Что если даст Бог, и мы удостоимся, я не говорю про всех, не говорю там конкретно про кого-то, в общем говорю, да, у нас у всех есть перспектива быть спасенными. Так я говорю, кто из нас спасется, естественно, мы будем уже не в этой природе. Что природа наша должна быть, ну, даже для того, чтобы подниматься во Вселенную, где безвоздушное пространство, где природа обитания совсем не такая, какая, в какой мы должны быть, да, наша природа изменится, мы должны быть, ну, будем так говорить, в общем, природа наподобие, может быть, ангельская. Но это, опять-таки, разговор такой, который там, я так скажу, что какая разница, какая наша природа будет, она будет очень хорошей, не будет нам неприятно в космическом пространстве при перемещении с нашей Земли во Вселенную. Так что, думаю, что и природа Иисуса Христа уже другая была, да? Конечно, мне трудно сказать, на основании чего вы такой вопрос, как бы, мне задаете, да, Валера и Рита, в связи с чем. Ну, надеюсь, что это, в общем, как бы, вопрос, да, потому что мы говорили, какая природа была Христа на земле, ну, у вас возник вопрос, какая будет на небесах у Христа. Ну, я думаю, что не этого уже человека, которого он победил, да, что природа его будет, он все-таки как бы рожденный от Бога, единородный от Бога, да, поэтому природа будет другая, как и у всех, будем так говорить, спасенных будет. Далее, Андриан написал тогда, ну, мы говорили об отличии природы Христа, да, вопрос возникал, что вроде бы у него другая природа, отличная от человеческой, да. Я по Библии вам доказывал, что все-таки природа его была такая, как наша, да. Ну и когда мы говорили об отличиях, да, вот у Андриана возник вопрос. Вернее, даже не вопрос, а что он написал. Вера. Вот что было у Иисуса и чего нет у нас. Вера Святому Духу, которого он имел от рождения. И именно на веру он обращал внимание учеников, когда говорил, если бы вера ваша была как горчичное зерно. Что могу сказать по поводу вот такого выражения мысли Андриана? Ну, если говорить о том, что у Иисуса Христа была от рождения природа точно такая, как у каждого из нас, то я, в общем-то, не вдаваясь в детали, согласен с Андрианом, что да, у Иисуса вера, то есть доверие к Богу, доверие и послушание голосу Святого Духа было намного лучше, нежели у нас. Далее. Но если он пишет, что он от рождения имел Духа Святого, то есть это было присуще, и поэтому у него такая вот вера была, и вот он благодаря вот этой вере Святого Духа, с которым он родился, да, и он этого достиг, то я бы сказал, что я не могу совсем согласиться с данной мыслью. Почему? Ну, я пример приведу. Если вера, у нас веры от рождения нет, и даже просто, чтобы поверить Богу или уверовать в Бога, поверить, довериться Писанию, голосу Святого Духа, это происходит в результате борения, да? Мы не рождаемся с верою, да? Мы рождаемся, как каждый человек, больше даже скажу, чаще с неверием, потому что мы не понимаем, что добро, что зло, во что верить, в чем сомневаться, да. Но плоть наша имеет задатки плотские, нам чего-то хочется, Дух Святой, как правило, как и родители говорят, наоборот, поэтому веры у нас к этому нет, потому что мы, кроме того, что этот Дух Святой нас ограничивает, так еще и мы его и не понимаем, что есть добро, что зло. Так вот, если Иисус имел от рождения, ему не надо было, Дух Святой был ему присущ, то есть он жил, вы знаете, согласно Писанию, что Дух Святой живет в том, кто послушен ему. Если он от рождения был послушен, тут нужно было сказать о том, что Иисус от рождения был в сознательном состоянии. Понимаете, да? Начиная с внутриутробного пребывания в чреве матери и с момента, будем говорить, первой минуты, как он появился на свет Божий, у него уже было осознанно какое-то там понимание каких-то глубоких вопросов. Поэтому, если говорить, у него была вера, а у нас ее нет, а вера была потому, что Дух Святой в нем был от рождения. Я вам даже так скажу, что там особенно-то и верить тогда не надо было. Это было просто присуще. Он по-другому просто не мог понимать. Поэтому верить там или сомневаться, такие вопросы у него и проблемы не должны были даже возникать. Вот если он был в человеческой природе, да, как каждый из нас, то тогда, да, он возрастая, как мы уже с вами читали, научался какой-то премудрости, узнавал, что такое добро и зло, научался отличать, научался избирать в своей жизни, да, то да, действительно, у него вера была гораздо больше, чем у нас. Сказать, что у нас нет, будет совсем неправильно, потому что у нас это мы, Мы – это люди, люди самые разные, будем говорить, по складу ума, по степени доверия Богу, да. Но сказать, что у всех у нас нет, это будет неправильно. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то много. Если говорить о 144 тысячах, которые отобразят Христа в человеческой плоти, да, то я скажу, что у них была вера и очень большая вера. Может быть, в отличие от кого-то. Но, тем не менее, если эти люди называются в Библии жена, как бы Христа, то остальные, которые будут примыкать к ним, это будут называться, согласно того же откровения, прочие от семени жены, которые, может быть, не достигнут такого уровня, да, святости, но, тем не менее, будут на этом пути, и каждый из них достигнет определенной святости, даже, можно сказать, достаточно большой. Дальше Юлиус что еще написал? Значит, читаю. Исаии, 7 глава, 15 стих. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. И вопрос, который Юлиус задает. Это Христос учился разуметь до 30 лет? Юлиус, скажу по-военному, так точно. До 30 лет он учился разуметь. Это вовсе не значит, что он в 29 ничего не разумел. Слово «возрастание», «приходить от веры в веру, от силы в силу» обозначает то, что он возрастал в познании, а значит и в разумении. Я даже скажу чуть больше. Он не только до 30 лет учился разуметь, и в 31 год он продолжал учиться разуметь, будучи в человеческой плоти, и в 32, и в 33. Попутно вспомню, Юлиус, я уже об этом говорил, что если на небе Бог развивается, это не Иисус Христос, а Его Отец, если Он развивается, если он на своем уровне возрастает, то я вам скажу, это нравится, не нравится, вкладывается, не вкладывается, но это подразумевает само по себе именно что? Что он продолжает возрастать, он продолжает учиться, он растет, он возрастает. Нам трудно вообще представить, что значит для Бога возрастать. Для нас Бог, это, будем так говорить, вершина, потолок, будем вершина, говорить, вершина совершенства, ну и в нашем понятии он, конечно, не развивается. Почему у нас такое понятие как бы возникает? Я вам скажу очень, как говорится, из простых соображений. В связи с тем, что религия в основном не подразумевает возрастание, не подразумевает постоянный, бесконечный, вечный рост и усовершенствование. В результате того, что религия больше подразумевает вот привести, мы говорим, к Богу, она вроде бы ведет к Богу, приводит нас в церковь, приобщает нас к обрядам, доктринам каким-то, да? Дальше мы уже, как говорится, прошли стажировку, стали, будем говорить, почетными членами Церкви Божьей, да? А дальше мы просто уже будем, так будем говорить, находимся в таком самонадеянном состоянии. Мы не растем. Поэтому, когда мы говорим, как это так, Бог растет, мы даже не растем. А Бог что, растет? Мы уже тоже достигли, как говорится, состояния спасения. Или когда это вы так достигли? Вы что-то достигли вообще? Ну, вы, я не конкретно имею в виду, там... Вот кто меня слушает, я в общем как бы говорю, да, тем, которые вот так говорят. Я говорю, разве вы чего-то достигли? Ну, стали членами церкви. Ну, не пьете, ну, не курите. Ну, соблюдаете какой-то день, участвуете в вечере. Может быть, миссионерите, может быть, проповедуете. А разве об этом идет речь, что именно этого нужно достичь? Библия нам говорит о достижении святости. Будьте святы, потому что я свят. Поэтому Христос, будучи в человеческом естестве, продолжал учиться разуметь. То, что он понимал в 10 лет, он не понимал в 8. То, что он 8 понимал, это не значит, что он понимал в 8 лет то, что было, стало ему понятно в 14. То, что в 14 не понимал, это еще в этот момент он понимал то, что к 14 годам у него был какой-то багаж, да? Но он не мог понять то, к чему он подошел, когда было ему 17 лет. И так, можно сказать, до 30. Да, на каждый, на свой уровень, на каждом своем этапе своего духовного возрастания, на каждом уровне Иисус Христос открывал для себя что-то новое, более глубокое, более совершенное знание и более какой-то совершенный жизненный опыт. Он продолжал учиться. Он не стоял на месте. Я еще раз повторюсь. У нас получается, что он не продолжал учиться. Но если он не продолжал до 30 лет, тогда, можно сказать, и до 15 на рожне учился. Ну, тогда и до 10 же не учился. Ну, тогда нужно принять, будем говорить, как доктрину, то учение или то понятие, что Христос родился сразу, целиком и полностью, в совершенстве, на все 100% соответствовал полноте Святого Духа, который должен быть в человеческом естестве. Ну, тогда да, если он таким родился, значит, тогда он вообще не учился. Ну, как говорится, у него и так все было заложено как в компьютер через диск, через дискету или флешку какую-нибудь. Он уже был таковым от начала. Тогда он не рос, не развивался, не продолжал разуметь. Но я с вами в прошлый раз читал из Библии стихи. Вот, в частности, вот это место, Исаии 7 глава, 15 стих, что он будет учиться. Будет учиться разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Это естественный процесс. И я говорил, что этот стих точно так же подтверждает, что он был в человеческой плоти и не был исполнен Святого Духа в полноте, в совершенстве, как некоторые это пытаются доказать. Да, он продолжал учиться до 30 лет и после 30. Еще скажу, что если Отец Небесный на небе продолжает учиться, то Иисус Христос и на небе продолжает учиться. Хочу еще сказать, что если кто-то думает, что попадя на небо, нам просто будем уже, извините, как иногда рисуют такую картину, там рай, деревья плодовитые, плоды падают, верующие там лежат уже, извините, на поросят похожи, откормленные, и просто вот поедают продукты, да, лежат, блаженствуют, то я вам хочу сказать, конечно, это, если бы так было на небе, что мы просто могли, вот, как говорится, вдоволь питаться и ради этого жить, я вам скажу, ох, была бы какая скучная жизнь. Не знаю, как для кого, но я бы не знаю, что со мной произошло. Я человек разумный. Бог каждому дал разум. Бог дал каждому человеку возможность и способность думать, учиться, возрастать, достигать какого-то совершенства, да? И я скажу, ну хорошо, что есть пища. Нет, я не против, когда она вкусная, когда она свежая. Заморские овощи, фрукты, да? Но даже пусть их будет изобилие, пусть это будет все бесплатно. Но просто лежать на солнце или в тени и есть, и, извините, в туалет ходить, да? Ну, я вам хочу сказать, ну, это уровень свиньи точно. Уровень животного. Я понимаю кота, который наелся и улегся спать. Проснулся, сходил в туалет, опять мяу, опять наелся, опять спать. Но я понимаю, все удовольствие только в этом. Кота можно понять. Но понять человека взрослого, что так живет, ну, там добавить телевизор, посмотреть, музыку послушать, да. А вот так никогда ни во что не вникать, да, я вам хочу сказать, что, вы знаете, это просто для меня жутко. Если на небе было бы такое. Но я прямо вам говорю, на небе такого нет. Хотя кто-то мне иногда говорит, а ты что, там был? Я говорю, не был. Но Царство Божие, которое на небе, оно принесено нам на землю. И то, чему нас Бог учит на земле, то, о чем пишут нам апостолы, не может противоречить тому, что на небе. То есть, на небе еще более глубокая мудрость. Вот помните стихи, да, апостола Павла, послании к Коринфянам, 1 Коринфянам 2 глава. Не видел того глаз, не слышал того уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Обратите внимание, там речь идет не про то, как некоторые рассказывают, там арбузы будут как легковые автомобили, там как футбольные мячи будут там сливы или черешни, да, совсем не об этом идет речь. Речь идет о мудрости Божьей. И какая бы тут мудрость нами не постигалась, в сравнении с той, которая нам будет открываться, если даст Бог, мы спасемся, на небе, что будет открываться, то я вам хочу сказать, что то, что мы сегодня с вами изучаем, познаем, это, можно сказать, подготовительная группа детского садика. Нам действительно, вот то, что написано, бездна богатства премудрости и видения. То, что мы знаем, то, что нам открыто, может быть много в сравнении с кем-то, но очень мало в сравнении с тем, что будет открываться на небе. Там будет бездна богатства премудрости и ведения. И вот эти слова Павла: «Не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило то на ум человека», это говорит о том, что там действительно наука наук. Там нельзя будет, ну, я не к тому, что нас будет заставлять в школу ходить, в университеты какие-то поступать, но туда попадут люди, которые любят Бога не только за то, что Он дает что-то покушать и поспать, тепло, светло, и мухи не кусают, за то, что Он является источником мудрости, источником любви, источником разума, и люди, которые именно в этом, будем так говорить, преуспели, и именно это поняли, что это самое главное в жизни верующего человека. Самое большое влечение наше будет к Богу именно за вот эти качества. Да, будет что и поесть, будет что и попить. Я не об алкоголе. Но я говорю, не это будет главным, что будет удовлетворять спасенных людей. Живое общение с Иисусом. Живые беседы, живые вопросы, живые ответы наяву. И мы будем просто поражаться той глубине мудрости, которая исходит и которая будет продолжать нам всю нескончаемую вечность открываться. Дальше. Следующий вопрос. Тоже вопрос Юлиуса. Он пишет: «Бог одних избирает, а других ненавидит». Я думаю, он тут не написал, конечно, но думаю, что стих, допустим, такой, как в Римлянам 9.13, или, может быть, какой-либо другой. Но именно с такой мыслью. Я прочитаю поэтому Римлянам 9.13. Здесь сказано, как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Так вот, Юлиус пишет: «Бог одних избирает, а других ненавидит». То есть, одних любит, других ненавидит. Влияет ли выбор самого человека, выбор добра или зла, чтобы быть избранным и ненавидимым? По поводу этого вопроса, Юлиус, я отвечу однозначно. У Бога нет. Кстати, ну просто попутно уже скажу, когда здесь так написано, иногда люди так буквально и понимают, что Бог ненавидит. Вот вы знаете, в нашем понятии слово «ненависть» – это когда человек теряет здравый рассудок, когда человек одержим ненавистью, злобою, да, когда из него вот это вот прет. Скажу, что у Бога этого совершенно нет, о чем я только что вам сказал. Библия нам говорит о Боге. Бог как бы говорит о себе: «Гнева во мне нет». Вы понимаете, да? Далее. Бог не искушается злом. Ненависть – это зло. Бог не искушается таким видом зла. Ненависть. А что значит «ненавидит»? Есть праведный гнев Божий, знаете, да? И есть неправедный гнев человеческий. Я вам уже говорил, чем они отличаются. Праведный гнев Божий подразумевает, что Бог никогда не психанет, никогда не взъестся на человека, никогда не заведется, никогда не потеряет контроль и самообладание над собой. Извините, что так скажу, Бог спокоен, как удав. В плане зла. плане ненависти. Но это вовсе не значит, что он, ему нравится вот такой человек, который делает осознанно преступление. Ему не нравится, он не любит. Вот слово здесь написано «ненавидит», имеется в виду «не любит», «не нравится». Но не любит не в смысле, что он ему уже заказал, как говорится, с гарантией, что он не спасется, да? А не любит в смысле «не нравится». Ну, я вам пример приведу. Двое детей, там есть трое у родителей, да? Вот кто-то больше нравится, кто-то меньше. Это не говорит о том, что он не любит и того. Просто с тем тяжелее. К тому нужно тяжелее подбирать ключики. Тот труднее поддается воспитательному процессу. Да, он, может быть, больше будет получать на какого-то наказания. Тем не менее, это вовсе не говорит о том, что он его родитель не любит. То есть праведный гнев, обратите внимание, это отсутствие психов, это отсутствие недовольства, раздражения, злобы, ненависти и еще что хотите сказать. Но он, этот праведный гнев, может наказать. И наказать жестко, ну, сказать жестоко, это уже как бы тут, видите, наше русское слово, но тут, ну, больше вроде подходит жестоко, с жестокостью, это с ненавистью, с садизмом каким-то, да? Нет. У Бога это нет. Жестко это может быть неотвратимое наказание. Такое, какое человек заработал. Но при этом у Бога нет ненависти, нет злобы к этому человеку. Я вам уже говорил, Елена Уайт описывает. Я на 100% согласен, что так оно и будет. Что когда Иисус скажет, отойдите от меня, нечестивые, в огонь вечный, уготованный вам, да, он эти слова произнесет. Неотвратимый будет суд, но произнесет со слезами на глазах. Но, заметьте, если мы говорим, что Иисус ненавидит, то есть заводится, теряет контроль, Бог не может быть Богом, не может быть справедливым судьею, потому что, когда любая личность, хоть человек, хоть Бог, хоть ангел, впадает в ненависть, становится ею одержимым, то он теряет контроль, а значит теряет меру, а значит и наказание будет несправедливым. То есть, когда человек заведенный, он уже теряет здравомыслие, рассудительность и объективность. И он тогда накажет больше, чем человек заработал. Дальше, если сказать, что Бог любит человека, и это любовь, это вот такое чувство, как оно у нас, что иногда, знаете, вот, как говорится, через края перелазит эта любовь, знаете, как тесто дрожжевое из кастрюли вылазит. Я вам опять хочу сказать, что это тоже неправильно. У Бога любовь не такая. Хотя и написано, что если и забудет мать грудное дитя свое, но если и забудет, то я не забуду. То есть моя, как бы, любовь больше материнской. Но это вовсе не говорит о том, что она слепая, взбаламошенная, необъективная. Понимаете, как это есть у нас, у родителей, в большей степени это в женской половине. А у него любовь, опять-таки, не слепая, что он всех любит без разбора ни за что и ни про что. И это неправильно. Но то, что Бог одних избирает, то есть одних как бы любит, но любит не человеческую любовь, божественную, нежную, теплую, глубокую, бесконечную, но не глупую, я хочу подчеркнуть. Заметьте, то, что Бог любит одних, а ненавидит других, это вовсе не говорит о том, что это просто так по-божьему изволение, вот произвольно, вот что-то он того не возлюбил, а того возлюбил, того возненавидел, этого возлюбил. Юлиус задает вопрос: влияет ли выбор самого человека, выбор добра или зла, чтобы быть избранным или ненавидимым Богом? 100% влияет, и я скажу больше. И нету у Бога такого, что без человеческого выбора, вот все люди вот как бы одинаковые, Каждый по-своему глуп, каждый по-своему грешит, каждый по-своему добр, там, и так далее, и тому подобное. А вот он взял и, извините, получается, как за красивые глазки, да, он взял того, полюбил, а вот этого что-то не возненавидел, как это у нас бывает. Он говорит, ну, говоришь ему, ну, разве это плохой человек? Ну, вот он мне не нравится. А за что не нравится? Ну, вот не нравится. Я говорю, ну, да, вот внешне как-то не нравится, видимо, хочется что-то такое более привлекательное, да. У Бога такого нет. Исключительно. Вот Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет. Если говорить, что ненависть Бога или любовь Бога – это жатва, то посевом было у этого человека выбор – добра или зла. Был выбор у него – добро избрать или зло, в зависимости от того, что он выбирает по своей свободной воле. В зависимости от того, насколько это регулярно и систематично он это производит. В зависимости, только в зависимости от этого, у Бога тоже появляется по отношению к каждому человеку в большей или в меньшей степени, будем так говорить, симпатии. Вот этот больше нравится, вот этот меньше нравится. Поэтому тот, который меньше нравится, трудиться над тем приходится больше, результаты даются труднее. Возможно, Богу придется такому человеку допускать больше страданий, чтобы он начал быстрее шевелить мозгами, быстрее задумываться и меняться, каяться. Да? Но исключительно от нашего выбора зависит благорасположение или неблагорасположение Бога к нам. Ну, любит или ненавидит. Ну, я вам уже сказал, в каком смысле эти слова надо понимать. Ну, естественно, будет от этого зависеть еще и спасение или гибель. Исключительно все в наших руках. Просто так ни за что, ни про что у Бога не могут быть ни симпатии, ни антипатии к человеку. Потому что это будет совершенно неприемлемо для Бога. Бог не будет Богом, если просто так, как говорится, извините, вроде в карты играет и вроде что выпадет. Нет, такого не бывает. Исключительно мы являемся причиной того, будет нас Бог любить или будет ненавидеть. Дальше Юлиус еще что написал. Были ли Адам и Ева искушены грехом? Ну, я не знаю, Юлиус, почему вы пишете такой вопрос, были ли искушены грехом. В саду Едемском, у дерева познания добра и зла, они были искушены. Может, у вас вопрос такой, грех ли, грехом ли он искушал Адама и Еву? Может быть, если мы понимаем, что грех это вот уже там будет убийство, прелюбодеяние, воровство, обман, а тут вроде как бы такого ничего не было. Но что я вам хочу сказать? Недоверие к Богу это уже начало греха. Ведь сатана на чем сыграл у Евы? Усомнил Бога в верности, в любви, в доброте, в справедливости. Ему это удалось через что? Вызвал у нее нерассудительность, воздействовал на ее похоти, ну, на чувства. Еще тех похотей не было, как мы понимаем, это греховных. Но чувство было присуще Еве, как каждой из нас. В чувствах не было у нее, будем так говорить, отрицательного. Но чувства и тогда, будем говорить еще и до грехопадения, они все равно должны были быть в подчинении у разума. Разум главенствует в естестве человека. Человек потому и называется, что у него чело навек, я уже так скажу, да? Челом должен быть управляем человек, не чувством. И если сказать, каким же грехом она была искушена, ну, искушена была, заметьте, сначала сомнением. Потом она уже, заметьте, поддалась какому-то чувству, написано в Писании, что плод стал вожделенным. Появилось желание, которое было, будем говорить, уже в тот момент сильнее здравомыслия и рассудительности. И она взяла и ела. То есть, я хочу сказать, само непослушание Богу, даже в, казалось бы, но опять-таки, я говорю, это грех, грехом они были искушаемы, но даже если мы понимаем, что это не грех, у нас понятие уже такое более современное, такое более приземленное, да, то даже сомнение в Боге, дух недоверия, уже желание проявить какое-то самоволие уже является грехом. Мы с вами читали достаточно недавно, буквально несколько наших общений назад, может даже и прошлое, я уже не помню, да? Мы читали с вами о падении Люцифера на небе, и там написано: «Красоты твоей возгордилось сердце твое». От обширности торговли возгордилось сердце твое, и у тебя нашлось беззаконие. В чем беззаконие? Просто ему показалось, что меня все хвалят, вот мирожители. А почему я не Бог? А почему меня не приглашают в сон богов? А почему я все-таки где-то на задворках у них? Пусть я наиболее приближенный к престолу, тем не менее я не имею тех полномочий, которые имеет Иисус. И заметьте, беззаконие было в чем? Усомнился в Боге, в Его любви, в Его справедливости. Начал допускать сомнения, насколько Он справедлив. Это все начало было греха. Это было грехом, но я говорю начало, потому что, знаете, когда первопроходцы даже в грехе проходят, они еще не до конца все осознают так, как мы можем это сегодня осознавать, исходя из опыта нашего и всех наших предшественников верующих. И вот беззаконие началось с чего? Сомнение, обида, легенькое, несогласие, протест, потом возмущение. Потом еще больше возмущений. Потом началась враждебная работа среди ангелов, чтобы их против Бога и Христа настроить. А потом восстание и война. Поэтому Адам и Ева действительно были искушены грехом. Я уже прочитаю еще один вопрос Юлиуса, перескочу один вопрос, который был задан перед этим вопросом. Да? Просто чтобы уже на все вопросы Юлиус ответить, потому что этот вопрос, он, является продолжением предыдущего вопроса. Юлиус пишет: почему Адам и Ева не получили от Бога устойчивых против греха генов? Недоработка? Вопрос. Вопросительный знак, да? Недоработка? Если сказать, что у Бога была недоработка, значит, Бог не столь совершенно все делал, если была недоработка. Читая первую главу Бытия, когда Бог каждый день что-то делал, и в конце человека делал, и в конце сказал «хорошо» и «весьма хорошо», да, и успокоился, это говорит о чем? Что недоработки у Бога не было. Тогда вопрос возникает, почему же Адам и Ева согрешили, если не было недоработки? Юлиус так и пишет: почему Адам и Ева не получили от Бога устойчивых против греха генов? А таких генов, в смысле склонных к греху, они тоже не получили. Бог сотворил человека совершенным, как пишет Соломон в начале. Но люди пустились во многие помыслы и стали как бы несовершенными, греховными. Что могу сказать по поводу генов, да? Устойчивых генов против греха. Задам следующий вопрос. Скажите, а Бог вообще в кого закладывал такое устойчивое, генетическое, будем говорить, несогласие с грехом? Я вам говорил, заметьте. То, что Адам и Ева согрешили, так они не первыми уже были грешники. На небе произошла война. Люцифер, о котором мы с вами читали, что был венец красоты и премудрости Божьей. Верх красоты Божьего творения был Люцифер. У него тоже не было генов против греха. Кстати, хочу сказать, таких генов нет ни в Иисусе Христе, нет ни в Боге. Что значит, если так вот буквально как вопрос звучит, подразумевать гены, устойчивые против греха? То есть заложена программа внутрь человека на генетическом уровне или в природу ангела, которая, заметьте, не предполагается грешения вообще никакого и никогда. Если бы такие были гены, Агнец наш, Христос, да, не был бы агнцем, закланным от создания мира. Великий план спасения на случай грехопадения вообще как такой бы не возник и не существовал бы. Почему Бог в самом начале своего творения с Иисусом Христом, своим Сыном, создали тайну, о которой было умолчено от вечных времен? Тайну великого плана спасения, в которой Иисус Христос выполняет роль непорочного и чистого ангца, который спасет человечество, которое упадет. Бог не планировал падение ни Люцифера, ни Адама и Евы. Но почему Бог предусмотрел план спасения на всякий случай? Чтобы человечество, чтобы вселенная, я имею в виду и человечество, и ангелы, да, чтобы они чувствовали себя свободными, чтобы они не чувствовали себя рабами, которые механически должны повиноваться Богу и не иметь чувства радости. Чтобы они были счастливыми, они должны были иметь свободу выбора. Бог сотворил, Он сам свободен в выборе. Иисус Христос, даже будучи Сыном Божьим, имеет свободу выбора, вправе поступить, как ему, как говорится, как его сердце располагает к этому. Ангелы сотворены свободными, человек сотворен свободным. Чтобы они могли ощутить полноту любви Божьей. Чтобы что-то понять, с чем-то согласиться. Если мы имеем возможность и поверить, и усомниться, и попробовать, и испытать, и убедиться, и потом, я уже так скажу, выработав самому гены, противостоящие греху, да, человек должен был иметь свободу. Учитывая то, что, может быть, когда-нибудь кто-то, используя свою свободу, ну, будем так говорить, не ограничит эту свободу самостоятельно где-то на каком-то уровне. И, допустим, он свою свободу использует не во благо, а во зло. И впадет грех, и его нужно будет уничтожить за это. Так вот, и только поэтому из таких соображений был создан великий план спасения на всякий случай. Но этот план не подразумевал обязательного грехопадения кого-либо во Вселенной. Чтобы не было у человека или у ангела или у любого творения не было склонности ко греху, чтобы у него было стойкое, устойчивое противление к греху всегда и везде, этого можно было достичь только в одном случае, сделав всех миражителей, людей и ангелов, что-то наподобие зомби. Нет свободного выбора, заметьте, а значит автоматически нет свободного мышления. Мы роботы, биоробот, программируемые, в которые заложены программы, и как компьютер, он не может сделать то, чего нет у него в программном обеспечении. Компьютер ограничен территорией, которую определяют все программы, начиная с Windows и кончая самыми простейшими, да, территория жизнедеятельности компьютера находится в пределах тех программ, которые туда заложены. Он не может самостоятельно ничего делать, пока ему не дашь команду. И если дашь команду, а программы нет, он тоже этого не может делать. Поэтому компьютер не может согрешить. Человечество, ангелы не могли бы тоже согрешить при одном условии. Лишены свободы, обратите внимание, свободы выбора. Лишены свободы думать, потому что если выбор, то надо думать. И думать можно и по-другому. Нужно соображать, нужно сопоставлять, нужно думать, нужно давать самому оценку, нужно самому приходить к какому-то результату. Поэтому, чтобы человек понимал, что Бог не тиран, что Бог создал человека со свободной волей, что он хочет, чтобы человек сам, он ему будет помогать, Бог, но он сам должен понять, что то, что, чему Бог учит, что это разумно, верно, правильно, полезно. Человек должен испытать, человек должен убедиться, человек должен проверить и должен, я уже так буду говорить, выработать сам гены против греха. Ну, вы понимаете, это не то, что гены вырабатывают, а разумный, здравомысленный выбор человека между добром и злом, между одним и другим, когда он видит, что лучше, что хуже, он делает выбор в сторону того, что лучше. Чтобы не согрешил человек, нужно было запретить человеку пользоваться свободой, то есть сделать его биороботом. Сами понимаете, если бы мы были такие, никакой бы радости у нас не было никогда. Кстати, я вам что хочу сказать. Не очень приятную вещь хочу сказать, но, к сожалению, это реальность нашей жизни. Людей, которые находятся в церкви, отучают думать, отучают от того, чтобы люди делали свободный выбор, приучают думать в рамках церковного учения. Любое инакомыслие, пусть даже здоровое, запрещено законом, неписанным законом, но тем не менее запрещено. То есть обвинение будет такое, что ты не веришь, не доверяешь, что ты перепроверяешь, много задаешь вопросов и начнут, будем говорить, затыкать рот и преследовать. Церковь сама низводит людей до уровня биороботов. И потому те люди, которые не потеряли способность думать, которые понимают важность и ценность личного свободного выбора, они не были согласны с этим. За это этих людей попросили уйти вон оттуда. Чтобы не баламутили воду, не заставляли других думать, не задавать никаких вопросов, которые заставят людей думать. Ну, конечно, должен буду сказать и такую деталь, что есть люди, которые хотят думать, но думают они не в том направлении. Они вроде бы отставили право на свободу, на самовыражение, но я должен сказать, что не на добро направлялась эта свобода выражения. Человек зачастую не понимает, какого он духа, не понимают, что гордыня им движет. Но они тоже были изгнаны. В какой-то степени они понимают, что свобода должна быть присуща человеку. Но, должен буду сказать следующее, что свобода не может быть абсолютной. Это исключено. Абсолютная свобода без каких-либо рамок добра и зла, я вам должен буду сказать, что это неразумно, потому что когда просто свобода, ради свободы, а не ради выбора между добром и злом, выбора именно добра, это тоже зло. Но Бог опять-таки не установил границу. Вот типа доселе дойдешь, и дальше я тебе не разрешаю, дальше твоя программа, вот твой мозг не потянет эту задачу. Бог нас не ограничил. Хотя это и все-таки рискованно для многих, но тем не менее запретить всем иметь право на свободный выбор, это все-таки лишить человека ощущения возрастания, познания, радости, мира, любви, когда существо человеческое, сотворенное по образу и по подобию Божию, может достигать духовного развития и ощущать все прелести этого развития. Поэтому я должен буду сказать вам, что генов устойчивых против греха Бог не вложил ни в кого. В нем самом этих генов нет. Ну, я так говорю, нет генов, ну, в смысле, что они сразу были. Потому что я вам напоминал тоже такие стишки, не очень, как говорится, приятные для рассуждения, особенно в церкви, да, что отец с сыном, когда Адам с Евой согрешили, говорят такую речь. Вот Адам стал как один из нас, знающих добро и зло. То есть, что все-таки Бог тоже на своем уровне понимает и каким-то образом ощутил это зло. Он не пошел далеко, он понимал, что зачем дальше, ну, будем так говорить, это испытывать, когда тут и так видно, что это зло. Он ограничил сам себя, он сделал выбор, он сделал закон. Да? И к чему я это все веду? Сам стал противником греха. Я буду говорить, как бы выработал гены. Выработал. Это я говорю, не был с генами, а выработал. Разумное, осознанное отличие добра от зла и выбор в пользу добра. Вот эти как бы гены должен выработать человек. Живя в этом мире, соприкасаясь с добром и злом, рассуждая, размышляя, сомневаясь, может быть, и падая, и спотыкаясь, но Бог не хочет нас ограничить, давая возможность попробовать вкусить. Ну, коли уж мы сами полезли туда, хотя Дух Божий нас предостерегает, не вкушайте плодов с дерева познания добра и зла. Но мы лезем, Бог допускает. Иногда, может быть, и надо хлебануть нам горя и зла, чтобы потом сказать: все, Боже, я понял, больше никогда не хочу туда и голову поворачивать. Следующий вопрос, это из прошлого чата, это последний вопрос. Потом я приступлю к вопросам, которые уже в сегодняшнем чате. Значит, Вера из Воронежа написала такой вопрос. Конечно, он не был связан с темой нашей, которая, как вы помните, называлась «Какова природа Христа?». Вопрос немножко другой. Я не знаю, почему такой вопрос возник. Может, просто слушая меня, человек задал вопрос, да? Ну, коль какой вопрос есть, на такой я должен буду и ответить. Конечно, пространно я не буду объяснять, потому что тема эта уже достаточно избитая. Я часто эту тему поднимал. Значит, Вера из Воронежа пишет. Если можно, вопрос к Александру. Хотя, вы извините, пожалуйста, мне трудно сказать, какому. Там тоже был еще Александр, да? С которым тоже велась активная переписка. Я почему-то понял, что ко мне этот вопрос. Но, может быть, и к тому Александру. Может быть, я попутал. Ну, уж, ладно, буду думать, что это вопрос ко мне. Что для тебя сегодня, суббота, и как ее надо соблюдать? Буду говорить достаточно лаконично, коротко, да, чтобы не отнимать много времени. Для меня сегодня суббота, вот что значит. Это символ, это день, который символизирует не просто, что в этот день Бог почил, и мы почили. Слегли, отдыхаем, не работаем, не думаем и так далее и тому подобное. Для меня суббота является символом того, о чем написано в послании апостола Павла к евреям 4 главе. Что суббота является символом святости. Чтобы глубже понять святость, суббота неразрывно связана с понятием субботства. Субботство обозначает, если суббота обозначает день, символизирующий покой, будем говорить, в общих чертах, да, больше на физическом плане, что не надо ничего делать физически, не должен делать ни ты, ни сын, ни вол, ни осел, ни пришелец, который в жилищах твоих, то субботство – это внутреннее содержимое понятие такое, такого понятия, как суббота. Если суббота – это тарелка, то субботство – это гарнир. это пища, которая в эту тарелку ложит. Тарелка без пищи – это не пища. Это просто буфет какой-нибудь, я имею в виду, сервант, да, в котором стоит посуда пустая. Суббота без субботства – это то, что тарелка без пищи, и мы садим человека за стол. А субботство символизирует покой от какого-либо осуждения голоса Святого Духа или нашей совести. Слова, которые говорят «помни день субботний», обратите внимание, не в субботу помни, а на протяжении каждого дня жизни помни день субботний. Я не могу сказать, что это обряд, я не могу сказать, что это символ, просто даденный Богом через Моисея, потому что день субботний на нашей планете стал днем особым со дня сотворения человека. Не было Моисея, не было даже грехопадения еще на тот момент. Суббота соблюдалась, это было единственное и вечное знамение между Богом и человеком, потому что суббота подразумевала покой от какого-либо греха и какого-либо осуждения со стороны Бога, голоса Святого Духа или совести. Для меня суббота – это значит, я должен слышать каждый день, каждую минуту голос Святого Духа. Я должен слышать этот голос, я должен понимать, что он говорит. Я должен чувствовать любое осуждение, любую подсказку, где Бог меня поправляет. И если я полностью повинуюсь голосу Святого Духа, Бог внутри дает радость, мир. И внешне я вижу успех и благополучие, и благословение, да. И Бог как бы говорит мне, моему сердцу, хорошо и добрый, верный, раб. У меня чувство совести доброе. Совесть меня не осуждает, Дух Святой меня не осуждает. Я смотрю в глаза, я не чувствую своей вины. Я вошел в покой. Если я таким образом живу каждый день, слушая голос Святого Духа и повинуясь, не делая противного, а проявляя покорность, разумную нерабскую покорность, получая благословение, радуясь и наслаждаясь этим благословением и этой благословенной жизнью, если я живу постоянно в таком состоянии, я помню день субботний, точнее, помню субботство, не забываю об этом никогда, и если я вхожу в такой покой и пребываю в нем, это называется то, что Павел пишет в послании евреям, кажется, 5 главы, что Христос придет второй раз не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении. Что это обозначает? Если я живу в состоянии, когда Дух Святой меня не осуждает, когда совесть моя добрая, как я обещал это, когда принимал крещение, что это обещание Богу жить доброй совестью, значит, я нахожусь в спасенном состоянии, в спасении. Но я должен буду бодрствовать до последнего дня жизни на этой земле, потому что сатана, наш противник, ходит как рыкающий лев, он все время ищет новые фокусы, ищет новые искушения, с которыми мы не соприкасались, добивается, чтобы образовались такие обстоятельства, где бы мы где-то что-то потеряли, какой-то контроль, и подскользнулись, и согрешили, да. Человек, живущий в соответствии с голосом Святого Духа, повинующийся ему, исполняющий то, что он говорит, и находящийся в покое от осуждения, находится во спасении. И это спасение – это работа каждого дня нашей жизни. То есть для меня суббота без субботства – это все равно, что тарелка без пищи. Суббота является символом святости, и вы теперь понимаете, какой и почему. Ну, еще тут вопрос, как ее надо соблюдать. Ну, я вам так скажу, что если даже до грехопадения в раю Адам и Ева должны были буквально соблюдать. Не было еще этих законов, не было тех прообразов, не было тех символов, которые были дадены Израилю в пустыне через Моисея, да? День этот в буквальном смысле – это и день отдыха, день успокоения от физической работы и одновременно день, который символизирует святость и покой и мир в нашей душе. Поэтому и физически нужно покоиться от всякой своей заботы и суеты, да? Физически этот день должен соблюдаться. Как именно, я скажу, вот так как написано, вот так и нужно соблюдать. Желание наше вводить какое-то нововведение. Вы понимаете, у нас что-то так, мода такая появляется у тех, кто соблюдает субботу. Вот что-то не то, вот что-то не так. Вот надо что-то такое смудрить, что-то такое придумать. Я вам скажу, больше, чем субботство, никто из нас ничего не придумает. Более глубокой мысли, более совершенного, будем говорить, примера. Или, ну, это не обряд, да, дня, символа, который бы так точно подчеркивал внутренний мир, как суббота. Я ничего подобного не находил ни у кого и вряд ли найду. Написано вот от этих пор до этих. Извините, я не могу сказать, вы знаете, там надо понимать вот так или вот иначе. Вот как написано, вот так и надо и соблюдать. От и до. Написано не делать и не надо делать. Ну, я не беру во внимание, есть дела обыденные наши, житейские, которые мы делаем каждый день. Но бывает же, случаются какие-то несчастья. Чья-то жена начала рожать. У кого-то кто-то умер в субботу, и такое бывает, да? У соседа дом загорелся, и я вам скажу, если мы не пойдем и не будем тушить, а будем сидеть, то совесть нас замучит за нашу субботу, потому что суббота учит святости, а святость подразумевает добро, любовь к человеку. А тут, получается, соблюдая субботу, которая учит святости, святость подразумевает любовь, помощь, которую нужно оказать нуждающемуся человеку, а мы не пошли. И совесть та же, которая нас вроде когда-то за что-то не осуждала, а вот в данном случае будет судить, и мы будем чувствовать себя грешником. Мы будем бояться показаться людям на глаза. Так я говорю, что житейские дела не надо делать, а есть дела такие непредвиденные, срочные, без которых это, как говорится, без которых не получится, ну, в них не поучаствовать, если мы кого-то любим, о ком-то думаем и желаем кому-то помочь, да? Ну, такие дела это допустимы. Потому что несчастье может быть, да, и кто-то саморуку, у кого-то аппендицит в субботу, у кого-то еще что-то и так далее. И тому подобное. Конечно, когда мне иногда говорят, ну хорошо, тогда вот врачу можно работать в субботу. Я говорю, ну если бы вы были одним врачом на белом свете, и у кого-то аппендицит был бы, да, ну я вам скажу, что надо было бы сделать аппендицит. Но вы не один врач. У вас все равно есть какая-то череда. Конечно, если вы оказались рядом, не в больнице, вы сегодня выходные, соседка начала рожать. Тут разговора нету. Тут пока то вызовут, выбегай, конечно, делай, помогай. Это такое дело непредвиденное. Да. Бывает кому-то что-то плохо, да. Ну, кто-то говорит, давайте помолимся. Кто-то говорит, я сейчас бегаю в аптеку, там куплю там что-то такое. Ну, в принципе, кто-то говорит, вот он побежал в аптеку. Я просто объясняю. Он не побежал, он не бегает каждую субботу. Ну, если была нужда, и человеку нужно было, ну, он сходил. Бывают такие ситуации, когда там приходишь к человеку, он лежит больной, дом нетопленный, он сам, никто не пришел, не проведал, никто не узнал. И хлеба нету, и того нету, и того нету. И если этот человек скажет, вы извините, до захода я не буду там это протапливать дом, это работа, у себя мы топим. Холодно, тут хочешь, не хочешь, это такое дело, тут, как говорится, не каприз наш. И если этот человек сбегает в магазин и принесет, купит хлеба, там что она его попросит, в этом никакого греха не будет. Но вы понимаете, есть дела непредвиденные, случайные, и они добрые, и их надо выполнить, потому что мы люди, которых Бог учит любви. Но это не говорит о том, что это должна быть система. Конечно, день посвящен чему? Чтобы мы остановились, задумались, глаза к небу подняли, Бога нашли для себя, да, и чтобы мы смогли пообщаться с Богом, потому что в рабочий день Суета все-таки нас отрывает, мы люди на земле живем, и здесь много чего, что не дает нам сконцентрировать наше внимание, чтобы мы действительно начали общаться, развили какие-то мысли, извлекли какие-то уроки и поучения, и потом их могли применять в течение предыдущей недели. Поэтому для меня, как соблюдать? Я говорю, так как написано, да. А что значит суббота для меня? Я вам сказал. Покой от всякого осуждения голоса Святого Духа. Другими словами, суббота является самым совершенным примером и образцом и символом святости. Все, и на вопросы из чата я ответил. Сейчас постараюсь ответить на вопросы, которые вы мне задаете здесь в чате. Значит, Вячеслав и Надежда из Дегтярска пишут. Саша, прокомментируй, пожалуйста, 1 Тимофея, 5 глава, с 1 по 8 стих. Особенно стих 8. Так, ну, я буду, конечно, сколько успею, но у меня тут, правда, два вопроса. Еще Сергей из Липецка отвечает. Давайте договоримся, судя по времени, да, мне этих двух вопросов будет достаточно. Я постараюсь на них сегодня ответить, чтобы не было у меня долго на следующее наше общение. Значит, прокомментируй, пожалуйста, 1 Тимофея 5, 1 по 8, особенно стих 8. Читаю. Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотой. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. А сластолюбивая заживо умерла. И сие внушай им, чтобы были беспорочны. Вот 7 стих, обратите внимание. Так кто-то, я не знаю, как можно вообще говорить. Вот, нет, мы не можем быть без греха. Только один Христос. Но я говорю, ну обратите внимание, ну как Павел заблудился? Что были беспорочны. Точно так вы помните, да? Кто епископство желает, тот доброго дела желает. Но епископ должен быть, и первое стоит, беспорочен. Ну что можно сказать по поводу того, что люди все-таки пытаются доказать, что это невозможно. Это я так говорю, либо слепота в такой уже страшной степени, либо уже, я говорю, с рассудком не в порядке, либо в противлении дошли до какого-то такого, знаете, бесчувствия. И 8 стих читаю. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Ну, начну так быстренько с первого стиха, да. Вы, наверное, обратили внимание, это Павел пишет Тимофею. Тимофей был служитель Божий, посвященный Богу, на служение Богу и людям, да. И Павел пишет ему советы. И обратите внимание, ну, Тимофей был молод. Поэтому как бы нуждался в каком-то таком, будем говорить, родительском совете. Павел тут как отец наставляет сына. Смотрите, на что он делает ударение. Да, вот Тимофей должен наставлять, учить, проповедовать, там церковью руководить, решать проблемы. Но вот на что Павел делает ударение? Заметьте, старца, то есть ты можешь со старцем тоже говорить. Дальше, старца ты тоже можешь обличить. Знаете, у некоторых понятия старца нельзя обличать. Извините, но если старец делает, а его нельзя обличить, а голоса Святого Духа он не слышит, то он может просто погибнуть. То есть, даже молодой человек, такой как Тимофей, имеет право старца обличить. Но теперь задаю вопрос. Какая разница, обличить или укорить? Вот мы с вами как-то рассуждали, да, чем отличается обличение от осуждения. Суждение от осуждения. Слова могут быть абсолютно одни и те же. Только, когда мы говорим с недовольством, с раздражением, или, как в данном случае написано, с укором, то это осуждение. Это не любовь, это, заметьте, не обличение. Обличение подразумевает, что ты любишь человека, с доброй душою к нему обращаешься и с любовью говоришь ему о его недостатках. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Поэтому мы должны понять, обличить можно и старца. Но когда мы раздражены его пороком, когда у нас в душе потерян покой, когда мы раздражены, когда мы обижены, когда мы укоряем, когда мы унижаем, когда мы иронизируем, это не обличение, это осуждение, это приговор. И когда люди чувствуют вот такое отношение, они обращают внимание, у них тоже срабатывает природа плотская. Они вместо того, чтобы задуматься, начинают обижаться. И они ничего не видят и ничего не помнят, кроме вот этого укоризненного взгляда, вот этой нехорошей интонации, которая, будем говорить, как что-то украшенное, как елка украшенная вот этими всякими эпитетами, словами, вот этим всем недовольством, вот этим всем злом. Сказано, старца можешь обличить, но не имеешь права укорить, унизить, раздражиться, обозвать и так далее и тому подобное. Старца не укоряй, подскажи с любовью. Вот написано, увещевай, как отца. А как ты можешь отца? Отца ты можешь отцу сказать раздражение? Это запрещено законом. Как отца. Отцу ты можешь сказать. Папа, а вот это как? А как ты, вот папа, как ты смотришь? Ты вот это делаешь правильно или нет? А когда ребенок говорит, а ты на себя посмотри. Ну, я хочу сказать, за это вообще по губам получают дети часто. Вот это очень дурная интонация, очень дурная манера. Если с родителем так разговаривают, этот по жизни он со всеми так будет разговаривать, и по жизни будет получать по фейсу, то есть по лицу. Значит, увещевай, то есть с любовью, с долготерпением, с кротостью и смирением старца можешь обличить как отца. Дальше. Младших, ну, казалось бы, младший, так можно его отчитать. Нет. Как братьев, причем любимых. Опять-таки, обратите внимание, насколько Павел точно понимает и точно внимание Тимофея концентрирует. Очень важен дух, с которым ты разговариваешь с человеком. Старца ты не имеешь права укорять, потому что он старше тебя. Как с отцом имеешь право разговаривать? В духе вежливости, в духе любви, кротости и смирения. Но все-таки ты имеешь право подсказать, если это явный недостаток. Дальше. А младших ты точно с тем же духом к ним должен обращаться. То, что человек младше тебя и может быть по статусу, по положению в церкви ниже, да, это не дает тебе права превозноситься. Христос не унижал никого из своих учеников. Хотя, вроде бы, они по-человечески зарабатывали. Дальше. Старец. Опять-таки, как матерей. То есть, заметьте, старца как отца, а старец как матерей. Имеется в виду, что старицы тоже иногда бывают, занимаются ничем, чем надо. Сидят на скамейке, лузгают семечки, и а где кто кому пришел, а ты то не слышала, а ты видела там кто и тот ходит, а вот та такая, а тот рассякой. Я вам скажу, что хоть и старицы, вроде бы не должны были бы быть такими, но тем не менее это иногда и нередко присутствует. Так что, это дает право их взять там на скамеечке или после скамеечки и, как говорят, отчифостить хорошенько, да? Отругать? Нет. Разговаривай как с мамой. Своей собственной. Ну, конечно, сегодня мы можем сказать, а мы так и разговариваем, как с мамой. Я маме сказал, пошла ты знаешь куда. Ну да. Здесь не имеется наш современный нрав и современные наши вот эти вот перипетии семейные. Раньше так нельзя было. И написано тогда. Как тогда было, вот так и должно было быть тогда, когда Павел писал Тимофею. И это писание не устарело ничуть и для нас, современных людей. Дальше. Сестер, опять обратите внимание, со всякою чистотою. Имеется в виду, опять с какой чистотой? Чтобы это было с любовью, без раздражения, без каких-либо там, ну, будем говорить, нечистоплотностей в речах. Ну, и здесь еще подразумевается сестер, ну, ты же Тимофей брат, и ты же молодой. Ну, знаете, тут есть еще один нюанс, на который нужно обращать внимание, с чистотою. Чтобы не появилась какая-то такая нотка, ну, симпатии, чисто человеческие, мужчина и женщина. Знаете, иногда начинается кокетничание, да, иногда начинаются глазки, там вроде бы мы говорим, она заулыбалась, заморгала глазками, я тоже заморгал и проморгал. Это, то есть со всякой чистотой, и при обличении, и при разговоре, чтобы там не возникли те нотки, которые нас иногда подводят к седьмой заповеди, к нарушению этой заповеди. Дальше. Вдовиц почитай. Заметьте, вдовицы – это люди, женщины, матеря, которые потеряли кормильца, мужа. На их попечении дети, мужа нет, они в какой-то степени ограничены в жизни своей, да, материально в первую очередь, да, помощника в доме нету. И здесь написано «почитай». И заметьте, истинных вдовиц. Я помню, как-то, знаете, слышал различные объяснения вот, по поводу, кто такие истинные, неистинные вдовицы. Ну и мне там рассказывали, и я там слушал не один раз, что, не знаю, наверное, кто-то когда-то сказал, остальные начинали, как говорится, копировать, да, этот текст и повторять одни и те же мысли, что вот есть истинные вдовицы, значит, что если есть вдовица, у нее есть дети, и нет родственников, и нет тех, которые бы содержали ее. То есть родственники должны помочь. Так вот, если она имеет детей, и нет никого из родственников, кто бы помогал, вот она действительно один на один с детьми и проблемами, то типа вот таких это истинные вдовицы. А есть вдовицы, которым вот есть родственники, которые помогают, и типа так и должно было бы быть, чтобы эти вдовицы не были... ну, как бы, тяжестью для церкви, ну, чтобы церковь специально не занималась, то некоторые, если они состоятельные люди, родственники, они должны эту тяжесть взять, так как вдовица – это их родственница, и они должны им помогать. Так вот, такие вдовицы вроде как бы не истинные. Но я вам скажу, вот читая вот текст сам по себе, вот так сверху донизу, вы знаете, я смотрю, здесь настолько просто и понятно написано «истинная вдовица и неистинная». Я даже так, извините, мне иногда такое чувство юмора есть, такое, ну, подметить что-то и сказать, но не всегда бывает такое, знаете, вот кому-то может не понравиться. Я говорю, есть истинная вдовица, а есть истинная телица. И вы вот сейчас поймете, вот почему так написано. Смотрите, вдовиц почитай, то есть отца и мать почитай, это имеется в виду опять с вдовицей, разговаривай с почтением, невзирая на ее возраст. Она одинокая. Хоть пожилая, хоть молодая. Но она тоже достойна, заметьте, почтения. То есть, заметьте, три стиха читаем. Нету никого, кого можно было бы очистить, отругать, высокомерно обличить или обозвать. Обратите внимание, вообще нет никого, кого можно, с кем бы можно было так... вульгарно разговаривать, с недовольством, с раздражением и так далее и тому подобное. И заметьте, вдовиц почитай, истинных вдовиц. А теперь смотрите, какое идет описание. Истинная и неистинная вдовица. Если же какая вдовица, то есть женщина, потерявшая мужа, имеет детей или даже внучат. Ну, тут, видите, есть помоложе вдовицы, есть пожилые вдовицы, и вот у кого-то даже внучата есть. Значит, если есть какая вдовица, имеет детей или внучат, то заметьте, казалось бы, родители только должны воспитывать детей, какими они должны быть. А вдовица уже тут, ну, знаете, вот, если пожила это внучата, тут уже вроде нельзя вмешиваться, или там уже, ну, мужа нет, вроде бы, ну, если мужа нет, то вроде бы поблажка, но у меня не получается воспитывать, отца нет, ну, в общем, ну, вы понимаете, да? Оговорка. Почему я не могу детей воспитать? Мужа нет, все. Так вот сказано. То они прежде всего пусть учатся, дети учатся у кого? У вдовицы, у матери или у бабушки. Пусть учатся, заметьте, почитать свою семью. Обратите внимание, для малолетних детей тот же самый закон, что и для Тимофея по отношению и старшим, и младшим. Пусть они, дети или внучата, учатся почитать, уважать, не выступать, не раздражаться, не падать на пол, не биться головой о пол, не психовать и не ходить обиженным. Кстати, хочу сказать, я умышленно вот это все так вот, знаете, подчеркиваю, чтобы вы все-таки поняли, когда дети вот это вытворяют, а я не хочу, а я не буду. А я упаду, а я сейчас тут истерику закачу. А мы бегаем там, знаете, на подхвате, не знаем, как этому ребенку угодить. Я вам скажу, мы вообще, как говорится, не вписываемся ни в какую библейскую истину. Это просто глупость. По-другому это назвать нельзя. Пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям. Ну, в данном случае, если это вдовица пожилая, то она учит внучат, заметьте, слушать родителей. Зачастую, ну, вдовица или бабушка есть, дедушка умер, или дедушка есть, бабушка умерли. И вот это у дедушек, у бабушек начинается вторая молодость. В детстве они своих детей наказывали, они позволяли им никаких шалостей таких глупых и ненужных, да? Дети выросли умницами, дети воспитывают детей, бабушка начинает вот здесь как противовес, как враг народа. Вот зачем вы бьете ребенка, и детей надо любить. Дети поворачиваются и говорят: мам, ты нас как воспитывал? Мы почему такими получились нормальными, выучились, профессия, семья, дом, достаток есть, потому что вы нас воспитывали. Почему вы вмешиваетесь? Так вот обратите внимание, бабушка, согласно этих стихов, не имеет права вмешиваться и настраивать детей против внуков, против родителей. Если бабушка этим занимается, это не истинная вдовица. Это не истинная вдовица. Это, извините, баба, которая лезет не в свое дело. И такая бабушка должна быть, опять-таки, без оскорблений, без этих там, но должна быть поставлена на место. Ей нужно объяснить. Не поймет, можно чуть больше добавить, как говорится, в методы некоторые средства. Но опять не подразумевается, что бабушку можно послать или бабушку можно какими-то словами нецензурными поставить на место. Это не подразумевает Писание. Но тем не менее нужно бабушку побудить к тому, чтобы она заняла правильное положение и не мешала воспитывать детей. Ибо сие угодно Богу. Обратите внимание. Если мама не бабушка, мама осталась без мужа, она должна приучать так же само, чтобы ее слушали дети. Бабушки не должны мешать тоже этому процессу, а должны содействовать. Дальше. Истинная, теперь слушайте, вот истинная вдовица. Истинная вдовица и одинокая. Обратите внимание. Характеристика истинной в библейском смысле слова, а не в смысле субсидирует ее кто или нет. Истинная вдовица. Хоть там средних лет, хоть пожилых, а хоть молодая. Заметьте. Истинная и одинокая. То есть мужа как бы нету. И еще чего у нее нету. Нету, вот почему я сказал, есть это, вдовица, есть телица. Одинокая, которая не бегает и не ищет жениха, у которой не играет внутри вот та похоть, которая иногда играет где-то в ком-то. Истинная вдовица одинока, обратите внимание, не мужика ищет, ни глазки не строит, Заметьте, как только она начинает этим заниматься, она, не воспитывая детей, подает дурной пример, потому она не истинная вдовица. Она телица. Истинная вдовица и одинока надеется на Бога. Обратите внимание, помыслы о чем? Дальше. Пребывает в молениях и молитвах. По поводу чего? Она одна. Она нуждается в чем-то, в какой-то помощи. Она воспитывает детей, она не на мужиков смотрит, она женихов не ищет, мужей себе, да? Она воспитывает, она молится, она думает, дай Боже мудрости, как этих детей воспитать, как привести их к тебе. А теперь слушайте, вот не истинная вдовица, а сластолюбивая. Есть такая, слышали, да? Ну, как вам сказать, или оперета, или, знаете, я не специалист в этих, знаю, есть такая, знаете, «Веселая вдова» называется. Так вот, заметьте, сластолюбивая. То есть женщина, которая любит ухаживание, которая любит, будем говорить, ну, сластолюбивая, и всласть покушать, и всласть гульнуть, и всласть глазки построить, и удовольствие получить. То есть, заметьте, не на Бога надеется, в молитвах и молениях не пребывает, а если и молится, то, Господи, дай мне мужа от того, ой, какой, и она уже с ним в мыслях, что только не выделывает. Сластолюбивая, обратите внимание, вдовица, которая живет, и у которой в помыслах не дети, которые с ней, ни как их воспитать, ни как в них вложить мудрость какую-либо или доброту, да. А заметьте, та, которая все время, знаете, тоже был фильм «Мама вышла замуж». Вот. Она об этом думала, она этого хотела, а потом у детей новый папа. Так вот, заметьте, сластолюбивая, которая живет вот этими чувствами, заметьте, заживо умерла. Вы поняли, почему она не истинная вдовица? Она живой покойник. Накрашенный манекен. Пародия на христианство. Кстати, хочу сказать, тут про вдовиц написано. Я вам должен сказать, что есть и не вдовицы, есть замужние женщины, с которыми, когда разговариваешь, ну, я не говорю, что все, я не говорю, что много, но я говорю, и немало приходилось встречаться. Она и посмотрит так на тебя. Она тебе что-то и скажет. И в ее глазах иногда, ну, есть то, чего не должно быть. Я говорю, это не подумайте, что вот это вот так сижу и выдумываю. Я приходил, даже разговариваю, там говорим на духовные темы. Говорю, что так и так, вот у тебя такой-то порог, тебе надо с этим бороться. Она мне говорит, а ты что, разбираешься в людях и читаешь мысли? Я говорю, да. Ну и что ты можешь обо мне сказать? Ну я взял вот так и сказал, говорю, извини, если бы я тебе сейчас предложил, ты бы мне не отказала. Она опустила глаза и покраснела. Я говорю, я ошибся. Она ничего не сказала, она с тех пор больше она, мы с ней никогда в жизни не пересеклись. На веру потерял. То есть это видно. Так я задаю вопрос. Вот тут про вдовицу написано, а ведь тут же надо подразумевать, наверное, и не только вдовица, а и замужних женщин. Кстати, говорю, и не только женщины, и мужчины, иногда глазки с чужой женщиной или женой тоже вот так вот, знаете, любят пококетничать. Так вот я говорю, это сластолюбивые. Мужья сластолюбивые, жены, это не истинные вдовицы, не истинные жены, не истинные мужья. Вы поняли, да? Это такие, сикость-накость. Так вот, сластолюбивая, у которой нет Бога, у которых нет божественных помышлений, стремлений к добру, воспитывать детей, быть духовной, научиться чему-либо у Бога, заметьте, это неистинные вдовицы и заживо умерли. То есть, заметьте, ничего духовно живого внутри нет. Заживо умерла. И дальше написано, и сие внушай. Сие внушай. Заметьте, что сие. Вот как разговаривать, как почитать, как, чтобы не обидеть, с каким духом надо разговаривать. Сие внушай им, что были беспорочны. Не только там какой-то там крупный грех напился кто-то или кто-то украл, да, или там прелюбодейство, а даже вот в интонации, чтобы не было, не просматривалась никакая нотка зла. И теперь 8 стих. Если же кто о своих, и особенно о домашних не печется, это обратите внимание, как бы стих, который говорит о том, что, заметьте, печься нужно за всех, помогать всем, почитать всех, не укорять никого, да? Но в первую очередь, если вы в семье, то заметьте, с чего начинается проповедь? Субботы, свинины, с порядка дисциплины? Или все-таки, заметьте, забота, имеется в виду забота. И накормить, и обуть, и постирать, и дрова заготовить, и печку растопить, и на огороде, может быть, надо. Ну, я говорю, как бы так, по тем временам, да, газа не было в квартире и газовой плиты. Заметьте, забота и особенно о домашних. Обратите внимание, проповедь дома начинается с чего? Та же покладистость. Нельзя мужа, нельзя жену укорять. Заметьте, да? Нельзя повышать тон, нельзя раздражаться, нельзя судить. Интонация, вот как я уже сказал, в духе любви, кротости и смирения. И, заметьте, и забота – это наша любовь, которую мы таким образом проявляем, заботясь о нуждах своей семьи. Так вот, если кто о своих и особенно о домашних не печется, я хочу подчеркнуть. Павел пишет Тимофею. Тимофей на служении. У нас иногда бывает такое понятие, что если я на служении, то извините, мои родные и близкие. Я Богу служу, а вас предал в руки Божьи. Так вот Павел пишет Тимофею в первую очередь. Ты имей в виду, и этому учи людей. Если кто о своих, и особенно о домашних, не печется, не заботится, оставил просто так, как говорится, на Бога положил их. То есть послал подальше от себя на произвол судьбы, да? Заметьте, тот отрекся от веры от какой? Баптистской, адвентистской, православной? Нет. От веры Христовой, которая подразумевает заботу детей о родителях, жен о семье, мужей о семье. Отрекся от веры, обратите внимание, целиком, полностью, без остатка. При этом он субботу соблюдает, или кто-то воскресенье, может сказать, да. При этом он в вечере участвует, ноги омывает, и за кафедру выходит, и проповеди говорит. Отрекся от веры вообще, и хуже неверного, то есть язычника неверующего. Ну, что я хочу сказать. Какие вопросы могут возникнуть здесь в отношении 8 стиха? Что значит, если кто своих не печется? Вы понимаете, что свои в доме иногда бывают разные свои. Иногда свои, как будто бы не свои. Что я имею в виду? В доме может быть такой вариант. Ну, пример, я как бы так скажу, как вроде бы о себе, да? Ну, я должен печься о семье. Я должен думать. Я должен быть добытчиком. Я должен обеспечить. В доме должно быть отремонтировано там, или куплено, или сделано что-то, да, что с моей стороны требуется. Опять-таки момент, я говорю, смотрите, ребенок маленький, но я же его не могу заставить сделать то, что я делаю. Он еще не понимает. Тут разговора нет. Вот ребенок уже подрастает, ему 12-14 лет. Ну, он может со мной там досочку перенести, а я не хочу. Вот есть такое, я говорю, извините, в данном случае, опять-таки, без укора, без раздражения, без там каких-либо слов негодных, да, обратите внимание, можно ребенку сказать, не хочешь, не надо, ну, ты подойдешь к обеду, я тебе эти слова напомню. То есть, здесь, видите, как бы 8 стих. Ну, тут не пишется, вот, рассуждайте, и так далее, и тому подобное. Тут пишется вообще, кто не печется, тут все. То есть, надо печься без всяких рассуждений. Но я хочу сказать, жизнь, она, будем говорить, делает определенную детализацию, как этот стих можно понимать. Теперь, ребенку 30 лет, 40 лет, ребенку я задаю, живет с родителями. курит, выпивает, на работу с 18 лет до 40 собирается каждый день. Вопрос. И что, и не устроился? Нет, так и не вышел на работу. Теперь он уже больным, уже он больной, ему надо инвалидность, уже тут начинают родители, уже ему тут, как говорится, подпевать. Так я задаю вопрос. Вот мы говорили, есть истина вдовица, а есть не истина. Домашняя. Но ребенку 20 лет не учиться, не работать. А покушать всласть, поспать в страсть, посмотреть телевизор, не вылезть из компьютера – это норма. На работу нет. А что покушать такое вкусненькое? Извините. Вкусненькое в ресторане. Кто-то говорит, нет, так нельзя. Я вам хочу сказать. Вот то, что мы читали выше, унижать, оскорблять и так далее и тому подобное, нельзя. С раздражением говорить там, и так далее и тому подобное. Но если уже работоспособный возраст, но лень и нежелание работать. Задаю вопрос, имею ли я право не печься о таких детях? Имею. Имеет ли право кто-то в семье говорить кому-то, что вот ты не заботишься? Извини, это не 4 года ребенок, 24, 38. У меня тоже знакомые такие были. 42 года сын. Живет с мамой. Встает утром. Я у них какое-то время жил. Мамка, вот так, 42 года. Мамка, где мои носки? А где ж ты их положил? Откуда я знаю? Мамка, я не могу найти. Эта мамка подходит, говорит, Саш, ты не мог бы найти невесту моему Тольке? Я посмотрел, думаю, ну это ж надо же найти, какую же невесту надо. Такая, чтобы тоже с утра искала, где мое нижнее белье. Мамка. Ну так какая же... Это мамку надо найти такую же, как вот это его мамка. То есть, чтобы такая жена была. Вот носки искала, ему 42 года. Ну я промолчал, но думаю, ну да, еще начну искать эту очередную мамку на свою голову. Потом мне сказать, что ты... Куда ж ты смотришь, где ж твоя голова была? Так вот, я к чему это говорю? Что если там взрослые тунеядцы, не учиться, не работать, ни по дому, ни на огороде, ничего не хотят делать, я вам скажу, там печься не надо. Тихо, спокойно, без злобы, без оскорблений. Что кушать? Что заработал, то и кушать. Можешь воды хлебнуть и клизму поставить. Ну, извините, я утрирую, так не надо говорить. Но иногда и кое-кто зарабатывает и такие слова. Он по-другому не поймет. Но я не говорю о том, что вот так надо говорить, да. Но я хочу сказать, мы имеем полное право не дать кушать. Да, бывает такое. Тогда я пойду воровать. Иди воровать. Получишь квартиру в коммунальной квартире. Получишь комнату в коммунальной квартире. На зону пойдешь. А кто-то, ну только не в тюрьму. Ну так подожди, зачем мне такая тюрьма? О ком я забочусь? Кому я какой пример подаю? Я просто не проявляю добродетель рассудительности, воспитываю лентяя, пусть и преступника на уровне семьи. Тунеядца воспитываю, пиявку. О таких можно и не заботиться. Без оскорблений, тихо, спокойно подумать, как. Я не могу дать рецепт всем, потому что ситуации разные, там возрасты разные, способности разные, да. Я не говорю о том случае, что если, допустим, ребенок физически действительно болен, не в состоянии, ему 30 лет или 40, ну тут разговора нет, тут надо заботиться, как о вдове, как о сироте, как об инвалиде. Тут без разговора. Но если здоровый, физически крепкий человек, мужчина или женщина, имеет слабость к выпивке, к тунеядству, к разгульному образу жизни, да еще и, извините, размножается и приносит домой приплод, вот я вам внука принес или принесла, то извините, пожалуйста. Так оно, если продолжать кормить, так тут, как говорится, размножение такое будет, что И тюрьма покажется раем. Далее, еще о чем хочу сказать. Домашние. Домашние это могут быть, как я сказал, члены семьи, маленькие, взрослые. Далее, если приносят в дом, работают, и я должен обязательно о них заботиться. Даже если они уже отдельно живут, дети, семьи свои, но порядочные, обо мне заботятся, и хорошее воспитание получили. Ничего страшного, если им помочь. Здесь есть уже и старцы и старицы, дедушки и бабушки, папы и мамы, которые с нами живут. И бывает, я вам хочу сказать, это вопрос тоже такой непростой, да? Извините, что так скажу, но иногда бывает на старости вот маразм какой-то уже поражает их. Ни ума, ни покладистый, споры, протесты, возмущения. Ну, что я хочу сказать? Какие бы ни были, накормить мы обязаны, покупать мы обязаны, ну, в смысле, в ванной, да, помыть их, да, купить необходимое. Конечно, я приведу такой пример. Есть такие, тоже приходилось видеть и тоже приходилось слышать вопросы. Саша, какой совет дай? Не в моготу. Старая мама. Ну, когда-то была светская дама. Сейчас уже, как говорится, не то что светская, тут даже говорю, извините, стыд и позор в поведении. Там, ну, знаете, на старости умом оскудевает, начинает это. Вот я привыкла кушать черную икру. Ну, а пенсия такая, знаете, дама была светская, а пенсия далеко не светская, да, и небольшая. Я хочу икры. Вы должны заботиться о том, что мне икры. Я хочу колбасы. Такой мне докторской не покупайте. Меня спрашивают дети, которым тоже уже, знаете, под 50. Спрашивают, Саша, ну мы не можем позволить, вот мы живем вот в такой-то местности, работы нет, перебиваемся случайными заработками. Обязаны ли мы вот печься о своих домашних, в данном случае там для него теща, для нее это мать. Обязаны мы печься сверх того, что мы можем вообще? Я говорю, не обязаны. А если она требует? Я говорю, ну она завтра еще потребует космический корабль и полет в космос. Тогда вы просто поймете, это действительно глупость. Я скажу, что не все икру едят, и не все колбасу и мясо, и курицы. Потому что каждый день и одно мясо, и одна колбаса. Всяко бывает и картошечка в мундирках, иногда без мундирков. И огурчик малосольный бывает. Ну, у нас вот есть мама. Конечно, мы не должны папу, маму своих пожилых, там, престарелых, за ихний характер, ну, не кормить вообще. И тем не менее, я хочу сказать, мы можем их ограничить в соответствии, ну, с возможностями материальными. Мы не обязаны им давать что-то, ну, будем говорить, чего сами не кушаем, но не должны их обделять, если мы сами кушаем, то ее должны. Ну, я не говорю тех случаев, когда там дедушка-бабушка больны чем-то, понимаете, не может кушать. Но есть такое, я больная, я не могу кушать картошку, вермишель, гречневую кашу. А что можешь? Киви, бананы, ананасы и прочие заморские. Или тут уже икру. Так больная, желудок болит, икра не больная, лосось не больной, ну, в смысле, от нее не болит, от лосося, от этой рыбки ничего не болит. Ну, я вам скажу, это уже, как говорится, не больной. А если больной, то ну, не таким образом и не тем местом. Другим местом. Далее. Есть и такие, что выжили с ума родители. Мне не раз приходилось. Ну, всяко бывает в жизни. Иногда вплоть до того, что я видел, и я не мог осудить таких родителей, таких детей, которые так с родителями обходят. Заходит в туалет бабушка, сделала дела, там же умылась оттуда же, куда сходила. Извините, руки там испачканы. Приходит, лезет на кухню, в общую еду этими руками. Спрашивает, где ты умылась? Где? Ну там, где там? Ну в туалете, там же, говорит, водичка чистенькая. Ну есть такое. И они говорят, все. Там жена, муж говорит, так на кухню врезай замок. А кто-то говорит, мы же верующие. Я говорю, пусть врезает, это нормально. Это не тот случай, когда, ну, вы знаете, тут кричать бесполезно, объяснить невозможно, а лезет так, что не остановишься. И бывает и такое. Ах, закрыли кухню, брезгуете, такие рассякие. Все, не разговариваю, пойду, умру, воет, чтобы соседи услышали. Ну, кто-то говорит, не, надо пойти успокоить. Я говорю, будете успокаивать, она будет все время на это. Она поймет, что вы слабы в этом вопросе, будет наглеть. Пусть повоет, ничего страшного. Если она уже, как говорится, выходит с ума, соседи должны так знать, ну, чего воет. Ну, в крайнем случае придется объяснить, в крайнем случае. Если... А если там скажут, а что ж там мама воет? Ну, вы что, не знаете нашу маму? Не надо там ничего таких подробностей, не надо там оскорблений кому-либо, кому попало, да? Но вплоть до того, что вы можете ее каким-то образом ограничить, где она нарушает, будем говорить, элементарные нормы поведения. Там нечистоплотность, знаете, бывает, ну, всякое бывает, что придет на кухню, залезет в тарелку, в кастрюлю, руками вытащит мясо, руки, как всегда, немытые, не доела, туда же бросила. Я не говорю о том, что мы не должны быть там брезгливыми, но я хочу сказать, мы не должны быть такими, извините, совсем замухрышками, да. То есть право на определенную, разумную, достаточную ограниченность по отношению к своим престарелым родителям. Их можно ограничить, и это будет, ну, будем говорить, нормально, не будет это преступлением, если это будет делаться в соответствии вот с тем, что пишет апостол Павел Тимофею. Не надо злиться, человек больной. Тут уже хотите, не хотите, сумасшедший, нравится, не нравится, но обижаться на больного, вы сами понимаете, это не к лицу. Но, заметьте, психбольницы. Ну, я не говорю, что это образец для подражания, я не говорю, какие там санитары, какие там врачи, но я хочу сказать, буйный, усмирительная рубашка есть. Других обижают, и нельзя объяснить, в отдельную комнату закрывают. Дерется, тоже принимают соответствующие меры. Ничего здесь нету такого страшного, только чтобы это, когда... Ну, если это у кого есть такая ситуация, чтобы вы понимали, с каким духом мы должны делать, какие слова, какая интонация, вы поняли, да? Не надо оскорблять, не надо оскорблять здоровых, больных тем более не надо, потому что... Ну, иногда я вам скажу, что есть такое, что вот по-хорошему говоришь, человек не понимает. Иногда можно проявить строгость, но не крик. Ну, я имею в виду, я что сказал? Бывает, я знаю такие семьи, где вот когда вот так скажешь, тогда раз вот эта бабушка, которая или дедушка, которые уже ничего не понимают, они раз так голову плечи, и мне говорят, это ничего, что я так сказал? Я говорю, а тихо, как вы скажете. А говорит, никакой реакции идет и в наглую. Ну, говорю, значит, как говорится, сам родитель показывает, как с ним разговаривать. Только тут уже есть такая грань, где можно легко перейти. Мы можем потерять контроль над самими собой. Ну, что еще? Конечно, там можно еще много чего в жизни вспомнить, какие есть тонкости и детали. Но я думаю, в общем, мысль понятна, думаю, для вас, да. И думаю, что то, о чем я сейчас рассказал, да, я думаю, для вас это будет... ответом, да. Я извиняюсь, Сергей Слипецко, да, извини, пожалуйста, что ну, уже по времени, да, уже все равно мы вот час 50 провели, да, но все-таки вот этот стих пришлось, видишь, 8 стихов, да, и мне пришлось так чуть-чуть объяснить жизненный вопрос, жизненные стихи, и все-таки надо бы как-то было мне с тонкостями из жизни это рассказать. Сергей, я прошу извинения, следующая пятница наше общение начнется с твоего вопроса. Хорошо? Я думаю, ты меня понимаешь. Еще уже попутно просто, Сергей, скажу, я с тобой хочу по скайпу переговорить после того, как мы вот кончим наше общение. А я его сейчас заканчиваю. Так что на сегодня наше общение закончено. Спасибо вам за вопросы. Надеюсь, что я вам сумел ответить более-менее так вразумительно и понятно, да. Мало ли что, бывает и такое, что иногда бывает человек имеет в виду другое, одно, а я объясняю другое. Вы можете написать мне, ну, что Саша, там, я имел или имела в виду именно тот и тот. Ну, я тогда в следующий раз там, могу поправиться и что-то сказать более конкретно, да. На этом я заканчиваю наше общение. Тут какие вопросы еще, может быть, есть, я не знаю, да. Если есть, я их спешу, скопирую, да, и тоже отвечу на них. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего, Божьих благословений и до завтра. Завтра у нас, как всегда, по субботам общение. Будем рассматривать одну из тем. Всего хорошего и Божьих благословений и до встречи завтра с Богом.